эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. Приветствую всех наших слушателей, которые только к нам присоединились. Я напомню, что вы можете не только слушать нас, но и смотреть можете. Для этого заходите на YouTube-канал «Крым Реалии» или на Facebook-страницу «Крым Реалии». Там есть прямые видеотрансляции наших эфиров, и вы можете прямо под трансляцией оставлять свои вопросы или комментарии. Кроме того, работает номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Российский суд завершил следствие по второму бахчисарайскому делу «Хизбут-Тахрир». Как сообщает движение «Крымская солидарность», заседание на этой неделе стало, цитирую, «самым коротким за всю историю процесса». Прения по данному делу назначены на 31 августа, несмотря на то, что на этой неделе должно было состояться еще два заседания. Ранее суд продлил срок содержания под стражей фигурантам второго бахчисарайского дела «Хизбут-Тахрир». Они будут находиться в следственном изоляторе до 12 ноября. В октябре 2017 года, напомню, российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемед Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зикирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации «Хизбут-Тахрир». В мае 2018 года в Крыму были задержаны координатор «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев и житель села Долинное Бахчисарайского района Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому делу «Хизбут-Тахрир». Ну и стоит добавить, что в ноябре 2019 года Южный военный окружной суд российского города Ростов-на-Дону начал рассматривать данное дело по существу. Это дело одно из целого ряда так называемых дел «Хизбут-Тахрир», которые появились в Крыму, начиная с 2014 года. Точнее, после 2014 года. В России, напомню, мусульманская организация «Хизбут-Тахрир» запрещена. Она внесена в список террористических организаций. Этот запрет с 2014 года распространился и на аннексированный Крымский полуостров. И тут стоит отметить, что «Хизбут-Тахрир» не запрещена в Украине. И официальная позиция украинского государства, что фигуранты таких дел «Хизбут-Тахрир» в Крыму являются политическими заключенными. Украина требует от России их освобождения. Фигуранты дел «Хизбут-Тахрир», преимущественно крымские татары, сейчас составляют большинство от списка крымских политузников Кремля. И в эфире «Радио Крым Реалии» сегодня мы поговорим о том, как складывается судьба фигурантов дел «Хизбут-Тахрир» после задержания, с какими проблемами в Крыму сталкиваются их семьи, с какими проблемами фигуранты этих дел сталкиваются в заключении на территории России, и когда и при каких условиях крымские политузники Кремля могут попасть в обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Вот такая тема нашего эфира. Но начнем мы как раз с того, с чего мы и начали нашу программу. Мы расспросим немного подробнее о втором бахчисарайском деле «Хизбут-Тахрир». К нам в прямой эфир присоединяется Лилия Гемиджи, адвокат из Крыма, защитница фигуранта второго бахчисарайского дела «Хизбут-Тахрир» Сервера Мустафаева. Лилия Ханум, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы могли бы, пожалуйста, рассказать подробности по поводу вот этого самого короткого заседания по второму бахчисарайскому делу? Я так понимаю, что у защиты фигурантов дела осталось очень много претензий по итогам этого заседания.
Безусловно, это одно из самых коротких заседаний. Дело в том, что, как вы правильно заметили, с ноября месяца сторона обвинения представляла свои доказательства. Слово стороне защиты передали летом, уже после окончания карантинных мер. У стороны защиты было практически не так много судебных заседаний, где мы могли представить доказательства невиновности наших подзащитных. Было приглашено большое количество свидетелей, которые характеризовали наших подзащитных, характеризовали их положительно. Часть свидетелей, которые готовы была выступить по существу дела и по характеризующим материалам, их просто не допросили. Суд счел, что достаточно тех свидетелей, которые уже допрошены. Также не приняты в качестве приобщения к материалам уголовного дела доказательства, предоставленные стороной защиты. Это многочисленные резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Это характеристики которые были предоставлены. Суд счел, что не, эти доказательства не относятся к материалам дела. Я хотела бы, наверное, для слушателей, для тех, кто сегодня наблюдает за этим процессом, разъяснить, почему стороне защиты было важно приобщить резолюции Генеральной Ассамблеи, резолюции Парламентской Ассамблеи. Эти резолюции объясняют статус Крыма. Статус Крыма международным сообществом определен. В Конституции Российской Федерации есть норма закона, которая говорит о том, что международный договор, а Россия является участником ООН, он является приоритетным для российского государства, и в случае конфликта между нормами национального права и между нормами международного права действуют нормы международного права. И вот ссылаясь на данные резолюции, мы говорим о том, что на территории Крыма и в отношении граждан Украины, которые проживали на территории Крыма, должны действовать международные договоры, в том числе четвертая Женевская конвенция, которая устанавливает, что на территории Крыма должно действовать и должно применяться уголовное законодательство Украины. И уголовное законодательство Украины, оно не предусматривает наказание за членство, за участие в партии Хизб-ут-Тахрир. Даже если человек скажет, что я член партии Хизб-ут-Тахрир, согласно законодательству Украины наказания за это нет. А Российская Федерация отвергает нормы международного права и ссылается исключительно на нормы национального права. В целом, по существу, на последнем заседании я, например, планировала огласить некоторые документы, постановления с назначением экспертиз, постановления об окончании ознакомления с экспертизами. Все постановления относительно моего подзащитного, да и в отношении многих других фигурантов этого дела, они были подписаны уже после того, как все экспертизы заказаны и после того, как экспертизы сделаны. Это говорит о том, что нарушено фундаментальное право на защиту. У наших ребят не было возможности заявить отвод эксперту, потому что фамилия эксперта не прописывалась в постановлении. Соответственно, постановление тоже выносилось уже после того, как экспертиза была сделана. Отсутствовала возможность поставить перед экспертом какие-либо вопросы, участвовать в проведении экспертизы. Такие доказательства, они должны быть признаны недопустимыми, и об этом прямо говорит уголовно-процессуальный закон. Но суд счел, что сторона защиты закончила с представлением доказательств, ограничил нас представление доказательств и, собственно, закончил судебное следствие без выяснения мнения стороны защиты о необходимости выполнения такого действия.
Есть ли у вас возможность как-то, ну, скажем так, повлиять на этот процесс? И правильно ли я понимаю, что по факту это означает фактически окончание уже судебного процесса? Остается теперь следующий этап, 31 августа. Мы рассказали о том, что будут прения, и это прения – это уже почти один из финальных этапов, да?
Мы планируем, скажем так, воздействовать на это решение суда посредством подачи ходатайства о возобновлении судебного следствия и предоставления возможности стороне защиты закончить представление доказательств. У нас еще осталось большое количество ходатайств, которые мы не заявили, о проведении дополнительных экспертиз, повторных экспертиз и так далее. И, ну, к большому сожалению, вот, ну, я не хочу быть, скажем так, предсказателем в этом вопросе, но практика, которая складывается по этому делу, говорит о том, что в этом ходатайстве стороне защиты будет отказано. Соответственно, 31 числа будут прения. 31 числа мы будем заседать половину рабочего дня, и есть такие предположения, есть, наверное, такие ощущения, уже исходя из предыдущих процессов, что даже в прениях нас будут постоянно прерывать и постараются максимально сжать наше выступление, скажем так, загнать в определенные временные рамки и, собственно, ограничиться теми доказательствами, которые мы смогли заявить в суде.
Буквально несколько слов о том, вот каковы условия сейчас содержания фигурантов дела. Все они находятся в заключении. Как обстоят дела у сервера Мустафаева? И, в частности, удалось ли вам или кому-то из людей, с которыми он поддерживает контакт, передать ему информацию о том, что вот 24 августа президент Украины Владимир Зеленский наградил его орденом? Могли бы вы немного подробнее рассказать, какова ситуация сейчас с фигурантами дела?
Фигуранты все находятся в следственном изоляторе номер один города Ростова-на-Дону. Говорить много об условиях содержания в следственном изоляторе, наверное, не приходится. За меня это давно громко и систематически говорит Европейский суд по правам человека, который признает условия содержания в следственных изоляторах несоответствующим стандартам, предъявляемым к содержанию заключенных. Поэтому наши ребята, они стараются, скажем так, минимизировать боль родных, минимизировать их, скажем так, бессилие перед этой системой. И говорят, что они находятся в удовлетворительных состояниях, хотя условия, когда камеры переполнены или когда посредством вывоза на судебное заседание в течение всей рабочей недели они лишаются возможности получить посылки, они лишаются возможности свиданий, они лишаются возможности обратиться в медсанчасть, лишаются возможности прогулок. То есть, ну, эти нарушения, они остаются, они никуда не деваются. И учитывая, что сервер был награжден орденом за заслуги перед Отечеством 24 числа, в день судебного заседания, в перерыве, когда был перерыв, я узнала эту новость. Сервер отсутствовал, конечно, так как его удалили до окончания судебного следствия. Эту новость я передала ребятам, чтобы они, возможно, там у них будет какая-то возможность где-то, я не знаю, может быть, во время прогулки пересечься, либо как-то передать информацию там. Поэтому достоверно мне неизвестно, знает ли он о награждении его. Тем не менее, я думаю, позиция сервера и, собственно, моя позиция, она заключается в том, что независимо, это, безусловно, значимо, да, что государство пытается отмечать лиц, которые борются с несправедливостью, которые борются со злом, отмечать каким-либо образом, но тем не менее, независимо от награды, люди, которые встали на путь достижения справедливости, они встали это не ради каких-либо наград, и этот путь тернист, он с самого начала, он предполагает, что будут определенные сложности, трудности, и вот уголовное преследование, оно не останавливает, и сервер, находясь в застенках, продолжает свою правозащитную деятельность и пытается всеми средствами оттуда оказывать влияние для того, чтобы достичь намеченной цели. Поэтому борьба, скажем, со злом, хотелось бы, чтобы не просто государство, да, отмечала людей, которые борются с несправедливостью, но и само систематически предпринимала определенные шаги для того, чтобы достичь справедливости, для того, чтобы были освобождены наши политузники, для того, чтобы крымские татары и украинцы, которые проживают в Крыму, они не подвергались нарушениям прав человека.
Лилия Ханум, я вас попрошу оставаться с нами на линии. Хотела бы обсудить еще один небольшой такой вопрос. Мы уже упомянули о том, что, ну, второе бахчисарайское так называемое дело Хизбут-Тахрир, оно далеко не единственное дело Хизбут-Тахрир в Крыму. И вот выбирая, да, на каких еще задержаниях нам остановиться в нашем эфире, мы подумали о том, что стоит, наверное, напомнить, что 7 июля российские силовики в Крыму задержали еще 7 крымских мусульман, преимущественно крымских татар, по подозрению в участии в организации Хизбут-Тахрир. И в числе этих задержанных также крымчанин Сейран Хайреддинов, ваш подзащитный. Вот я хотела бы вас попросить немножечко рассказать о том, как складывается судьба задержанных, ну вот этой, скажу грубо, простите, последней партии задержанных. Я так понимаю, что их разделили, так как вы нами рассказывали, по разным делам Хизбут-Тахрир. Ну вот, возможно, на примере Сейрана Хайреддинова, как развиваются события?
Сейран Хайретдинов, его сделали участником 4-й уже Бахчисарайской группы. Организатором в этой группе является Александр Сизиков, он по вероисповеданию мусульманин. Это инвалид 1-й группы, абсолютно слепой человек. И еще одним из участников, помимо Сейрана Хайретдинова, в этой группе является Алим Суфьянов, молодой человек, который буквально недавно женился. И ну, эти люди очень искренние, очень, скажем, такие больше, наверное, домашние, которые занимаются своей семьей. Сейран Хайретдинов – это не какой-либо общественник, это не человек, который был известен до своего задержания. Это такой семейный человек, у которого трое детей, семья, хозяйство. И вот он постоянно занимался семьей. Человек, имеющий определенные заболевания, он состоял на учете, у него серьезное кожное заболевание, которое вызывает приступы удушья в случае, если происходит рецидив. Сейчас Сейран находится в 1-м СИЗО города Симферополя. Из-за переживаний, из-за волнений у него участились, скажем, сердечные приступы, у него случаются приступы удушья, помощь, естественно, медицинскую ему никто не оказывает, ну, там могут прийти, скажем так, снять какие-то симптомы, но это не лечение, и необходимо лечение его. Жену, детей с момента ареста он не видел, связи никакой нет. Практика говорит о том, что свидание до окончания предварительного расследования никто не дает. Сейрана, на него оказывали психологическое давление. Сразу после задержания его поместили, в одиночную камеру. И как он мне рассказывал, в этой одиночной камере постоянно канализация текла, затекали полы, постоянное журчание воды. Это очень сильно давило на психику его. И в этой камере у него случались приступы. Сейчас он находится в общей камере. Его перевели после практически двухнедельного нахождения в одиночной камере. Его перевели в общую камеру. Содержится он с фигурантом, насколько я помню, из 3-й Бахчисарайской группы, с Рустемом Сейтмеметовым. Вот. Ну, собственно, условия ничем не лучше, чем в остальных следственных изоляторах. Койко-мест не хватает, то есть какая-то часть людей спит по очереди, кто-то спит днем, кто-то спит вечером. Тем не менее, Сейран, несмотря на то, что для него это было большим шоком, его арест был большим шоком, и в момент обыска ему подбросили какую-то литературу, какую нам не удается узнать, так как копию протокола обыска не оставили собственнику дома, не вручили самому Сейрану Хайретдинову. Вот. Тем не менее, Сейран держится стойко, он принял эти испытания, он считает, что он сможет их пройти. Единственное, что, за что он переживает, это за своих детей, как дети растут без него, как его младшая дочь делает каждый день какие-то новые шаги, новые, скажем так, достижения у ребенка, и он остается в стороне от этих достижений. Я вот хотела бы еще отметить, что семья Сейрана, нам удалось с ними встретиться, пообщаться, ну, более детально, то уже несколько раз такие встречи проходили. Семья очень, скажем так, сильная, она поддерживает Сейрана. Супруга через меня во время наших встреч, во время следственных действий, передает ему слова поддержки, заряжает его позитивом. Это действительно вот стена, скажем так, или плечо, на которое Сейран может опереться.
Поняла. Спасибо вам большое. Это была Лиля Гимиджи, адвокат из Крыма, защитница фигуранта 2-го Бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир Сервера Мустафаева и фигуранта 4-го Бахчисарайского дела Сейрана Хайретдинова. Я напомню, что вот если говорить о задержаниях 7 июля этого года, то тут можно рассказать, процитировать опять-таки то, что тогда говорили в российской ФСБ. Сказали, что задержанные семеро крымчан россиян, цитирую, осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушение институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти. Конец цитаты. Сами задержанные крымчане инкриминируемые им действия отрицают. И я также напомню о том, что неоднократно в эфире радио «Крым Реалии» мы рассказывали о том, что и в самой России, где, собственно, деятельность Хизбут-Тахрир запрещена, правозащитники инициировали дискуссию о том, почему запрет Верховным судом России этой организации был не совсем целесообразен. Они, правозащитники из России, обращают внимание на то, что большинство дел Хизбут-Тахрир в России, аннексированном Крыму, имеют признаки преследований по религиозному признаку, простите за тавтологию. И мы вырезали фрагмент из одного из последних эфиров, где мы обсуждали этот вопрос с российским правозащитником Сергеем Давидисом. Он является членом Совета Российского правозащитного центра «Мемориал». В эфире «Радио Крым Реалии» 7 июля он рассказал, почему у российских правозащитников есть вопросы к таким так называемым делам Хизбут-Тахрир.
Собственно говоря, преследование это осуществляется на основании решения Верховного суда Российской Федерации 2003 года, которым Хизбут-Тахрир была признана террористической организацией. В самом этом решении, которым пара десятков организаций, в том числе и реально террористических организаций, были объявлены таковыми, Хизбут-Тахрир посвящен один абзац, и ни слова о террористической деятельности нет. Это решение не основано буквально ни на чем, не аргументировано, незаконно, и при этом его не было возможности обжаловать. Те люди, которые сейчас пытаются его обжаловать, оказываясь его жертвами, получают ответ, что они не являются надлежащими участниками процесса и лишены права обжаловать. Таким образом, отменить его нельзя, а оно сказывается на судьбах сотен людей в России и в Крыму, которые попадают за решетку вплоть до 24 лет сроки назначаются по таким делам. Помимо необоснованности формального решения судебного, которым Хизбут-Тахрир признан террористической организацией, мы, исследуя материалы уголовных дел, связанных с обвинениями в участии в этой организации, организации ее деятельности, видим, что ни в одном из тех дел, которые мы изучили, нет ни намека не только на террористическую деятельность, планирование террористической деятельности, но даже и на какую бы то ни было насильственную деятельность, на хранение или обсуждение намерений использовать оружие, взрывчатые вещества и так далее. Людям вменяется вину только то, что они, являясь, наверное, можно так сказать, исламскими фундаменталистами, как идеальную картину государственного устройства, видят исламский халифат. Но они привержены мирному способу достижения этой цели путем убеждения, и хотя мы, конечно, не согласны ни с самой конструкцией, которая им видится желательной, ни с тем, как им представляется правильным организованным государство будущего, это их дело и право верить и убеждать других в том, что такая картина лучше какой-то иной.
Это был Сергей Давидис, член Совета Российского правозащитного центра «Мемориал». Он объяснил, почему у многих российских правозащитников есть вопросы к так называемым делам Хизбут-Тахрир, в частности, к тем делам, которые есть в аннексированных Крыму и Севастополе. А к нам по телефону присоединяется консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский. Тарас, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Мы знаем, что вы время от времени навещаете тех граждан Украины, которых украинское государство считает политузниками Кремля. С кем из крымских политузников вам удалось встретиться за последнее время? В каком они состоянии?
Вы понимаете, 2 года я уже здесь работаю. Сначала это были единичные случаи, одно дело. Сейчас у нас здесь около 25 крымско-татарских активистов, как мы говорим. То есть называть всех в эфире, я думаю, времени не хватит. Это Алушнинская группа, 4 человека, Белогорская, 3, Красногвардейская, 3, вторая Симферопольская, 8. Плюс уже осужденные наши граждане по Бахчисарайскому делу, еще 4, они в Ставропольских колониях. Был я в 18 из них, те, которые на стадии судебного разбирательства сейчас пребывают в СИЗО города Ростова-на-Дону, в нескольких СИЗО. Вот с ними были встречи у меня.
В каком они состоянии, чем, какой информацией с вами делятся, возможно, передают какие-то просьбы, в частности, и к украинскому государству?
Ну, первый вопрос, конечно же, о том, как идет работа по, скажем так, их освобождению. Они понимают, что это вопрос крайне сложен и многолик, но в то же время это прежде всего то, что их беспокоит, потому что некоторые из них уже 3-4 год за решеткой и еще не осуждены, как мы говорим, незаконно осуждены и наверняка будут, ибо предыдущие приговоры это от 19 лет до 19 лет, это сумасшедшие сроки. Вот. Состояние здоровья все держатся, все стараются морально не падать духом. Конечно, что такое тюрьма? Это обострение хронических заболеваний. У каждого они свои. И, конечно, зубы. Зубы начинают лететь, теряться, ибо условия СИЗО – это... Стоматолог СИЗО – это я вам могу вырвать зуб или дать таблетку от боли. Точка. То есть здесь задача привести к ним протезистов, как мы говорим, с улицы, то есть со свободы. С помощью и родственников, и адвокатов надо предоставлять всяческие другие, скажем, помощь, и консульско-правовую, и другую. Ну, кстати, все из них обеспечены адвокатами за счет бюджета Украины.
Вот по поводу медицинской помощи. Время от времени поступают жалобы от разных крымчан, которые находятся в заключении на территории России. Удается ли вам добиться для них оказания медицинской помощи? Потому что я так понимаю, что не всегда идут навстречу тем просьбам, которые озвучиваются.
Ну, видите, я стараюсь после моих встреч в качестве генерального консула или консула моих коллег, мы потом подсуммируем все вопросы, и я имею встречу с начальником того или другого пенитенциарного учреждения. В целом, навстречу нам идут, но идут в каком смысле? Сама система в СИН России, она очень скудна и ресурсами, и особенно... медицинской составляющей. Вот из-за этого, то есть, да, фельдшер каждый день зайдет и спросит, ты себя чувствуешь хорошо там, или вы уже как там у них, померяй температуру, все. Но если же идет речь о каких-то дополнительных анализах, например, УЗИ, или же комплексных анализов крови, все, это все сложно. Это все только через санчасти, часть, которая, вернее, ну, она одна на все ростовские СИЗО и тюрьмы. Сейчас ситуации карантинных мер доступ туда ограничен. То есть будет аппендицит, его вывезут того или другого гражданина Украины или другой страны. Если же это просто жалобы, терпи, это тюрьма. То есть вот здесь вот надо поднажать, и что мы и стараемся делать. Сейчас это сложнее, чем это было полгода назад. Гораздо сложнее.
У меня к вам еще такой вопрос, но для начала я процитирую комментарий у нас под трансляцией. Перед вами к нам подключалась адвокат из Крыма Лиля Гемиджи. Я так понимаю, что это реакция на то, что она говорила. И вот я цитирую. «Наши адвокаты молодцы, они все делают, чтобы освободить подзащитных, а украинские же представители власти очень мало делают для политзаключенных». И у меня к вам, Тарас, вопрос по поводу того, что в нынешних условиях может делать украинское государство и причастно ли, в частности, украинское консульство, украинская дипломатическая миссия в России к тому, чтобы освободить крымских политзаключенных?
Понимаете, функционалы консульского учреждения, их таких 5 на территории Российской Федерации, оно сопряжено с предоставлением консульско-правовой помощи, защиты, работы с адвокатами. Мы, как представители государства, мы здесь не принимаем решения об том или ином, скажем, узнике, называя их даже, скажем, определяя им статус или предоставляя. Мы открыты и помогаем, безусловно, всем. То есть сейчас вот на территории консульского округа, это юг России, более 30, как мы говорим, граждан Украины, которые переследуются за политические или религиозные взгляды. Наши коллеги в Москве, под опекой у них колонии Башкирии, прежде всего. Там уже 11 крымских татар с двух групп, Ялтинской и Симферопольской группы. То есть мы с ними на постоянном контакте, как и с адвокатами. Но здесь наш функционал ограничен, конечно же, в силу консульской службы. То есть... Дальше работает МИД и другие учреждения центральной исполнительной власти в Украине. Вот при инициативе и министра иностранных дел Украины, первого заместителя Эмине Джепар, сейчас у нас возобновлена международная платформа по, скажем так, освобождению наших политзаключенных. И они собираются регулярно. Последнее заседание было в начале августа, кажется. Вот. Мы предоставляем все необходимые информацию, которые... и выполняем все те указания, которые приходят с Киева. Это наша работа здесь. То есть...
Поняла. Спасибо вам большое. Это был консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы говорим сегодня о ходе разных так называемых дел Хизбут-Тахрира в Крыму. Они появились на полуострове после 2014 года, после начала аннексии Крыма Россией, в связи с тем, что в России организация Хизбут-Тахрира запрещена. В Украине она не запрещена, но, тем не менее, российские правила начали распространяться и на аннексированный Крымский полуостров после 2014 года. И в Крыму теперь есть целый ряд дел Хизбут-Тахрир, и по нескольким из них уже были вынесены приговоры, причем сроки назначены довольно-таки большие. Можно привести буквально несколько примеров. В декабре прошлого года российский суд приговорил севастопольца Энвера Саитосманова к 17 годам заключения. Муслим Алиев из Алушты получил 19 лет заключения, а севастополец Руслан Зайтулаев приговорен к 15 годам тюрьмы. И за это время, пока эти люди находятся в заключении, пока им их дела рассматриваются российскими или подконтрольными России судами в Крыму, в некоторых случаях случаются в семьях и большие трагедии. За время, пока они находятся в заключении, умирают их родные. Мы рассказывали в конце июля о том, что в Симферопольском районе пропал, а спустя двое суток был найден мертвым сын фигуранта второго симферопольского дела Хизбут-Тахрир Руслана Сулейманова, трехлетний Муса. И это не единственная такая трагическая история из жизни этих людей. Мы же сделаем небольшую паузу и продолжим, поговорим уже более подробно об обмене.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии», и тут я вам расскажу вот о чем. 24 августа Общественное объединение родственников политзаключенных Кремля написало обращение к главе Министерства иностранных дел Германии Гайко Маасу с просьбой актуализировать вопрос освобождения их родных на следующей встрече в нормандском формате, которая должна была состояться 28 августа, а также настоять на необходимости надежной защиты их жизни и здоровья в связи с пандемией коронавируса. Почему Гайко Маас? Потому что он как раз 24 августа прибыл с визитом в Киев. Германия – это одна из стран-участниц нормандского формата. Ну и относительно 28 августа в этот день должна была состояться встреча советников, лидеров нормандской четверки. Но вот на этой неделе стало известно о том, что она переносится. Ну, в то же время в интервью Евроньюз президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нормандская четверка не хочет обсуждать вопрос Крыма. Возвращаясь к тексту обращения объединения родственников политзаключенных Кремля, они в этом обращении сообщили, в частности, и о проблемах с коммуникацией с офисом президента Украины. Авторы обращения говорят о том, что коммуникация, цитирую, имеет довольно бутафорский характер. Рабочие группы, которые должны заниматься вопросом освобождения политзаключенных и помощью членам их семей, фактически не функционируют. Конец цитаты. Радио «Крым Реалии» пытались сегодня на протяжении дня связаться с пресс-секретарем президента Украины, но на момент выхода в эфир получить комментарий не удалось. Будем пытаться это сделать и далее. Я же отмечу, что крымчане не попадали в обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией с сентября 2019 года. К нам присоединяется в эфир Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат ага, добрый вечер.
Здравствуйте.
Известно ли вам, что мешает добиться от России выдачи и возвращения в Украину граждан Украины, крымчан, которые сейчас находятся или в заключении в России, аннексированном Крыму, или уже осуждены?
Ну, мне представляется, об этом известно всем, о причинах. Россия, Путин рассматривают ли заключенных Крыма как заложников, как товар, и они повышают, не озвучивая повышают предмет торга, и они не допускают никого к диалогу по поводу освобождения политзаключенных, демонстрируя, что Крым является как будто бы российской территорией, а любое обсуждение политзаключенных на территории России есть вмешательство во внутренние дела Российской Федерации. Такая позиция страны-оккупанта.
В то же время можно вспомнить о том, что в сентябре 2019 года нескольких крымчан все-таки вернули в Украину. Да? Это и Олег Сенцов, и Владимир Балух. Можно ли сказать, что есть какое-то особенное отношение именно к крымским татарам? И известно ли вам что-либо об этом отдельном треке, о котором говорил президент Украины Владимир Зеленский, когда его спрашивали во время предыдущих двух обменов, почему же нет крымчан?
Олег Сенцов и Владимир Балух к этому времени были политзаключенными ко времени своего освобождения, которых весь мир напоминал России на всех площадках. Они были очень известными. Этем Бекиров просто умирал в застенках. Если бы его не освободили, он просто мог там и умереть. И Россия хотела избежать этого. Это мои объяснения по поводу освобождение тогда вместе с украинскими военными моряками и трех политзаключенных из Крыма. Все, что касается последующих переговоров, здесь вот это объединение родственников политзаключенных, они абсолютно правы. Дело в том, что офис президента Украины абсолютно избегает хоть какого взаимодействия с общественностью. Такого взаимодействия вот последние где-то 3 месяца нет и с Меджлисом крымско-татарского народа. Здесь я хотел бы уточнить для слушателей ваших. Дело в том, что никто не хочет взаимодействия ради взаимодействия. Просто сфера или вопрос, тема политзаключенных, их освобождения, она настолько чувственная тема, а мы сегодня имеем на территории Российской Федерации и временно оккупированного Крыма 135 незаконно задержанных граждан Украины, из них 98 крымских татар. Из этих 135 незаконно удерживаемых граждан Украины уже 37 уже отбывают незаконные наказание в колониях на территории Российской Федерации. 35 человек там находится. И там есть очень множество других моментов. Ну, скажем, братья Тимур и Узеир Абдуллаевы. Тимура Абдуллаева бесконечно просто убивают в ШИЗО. Он просидел более 100, там, по-моему, 20 дней. Его на один день отпустили, на второй день, 6 июня, снова кинули в СИЗО. И вот эти все вопросы, они должны, знаете, не просто вот рассматриваться в кабинетах, они должны обсуждаться и с общественностью, чтобы каждый, и это оправдано, каждый отец, мать, жена, дети, они надеются и чувствуют боль в отношении самого близкого человека. И когда они слышат слово «переговоры», тем более слышат цифры, их начинает просто, их бросать просто в дрожь. Они думают, может быть, там есть наш, почему нету. Другие начинают потом домысливать, потому что у них нет такой информации. Ага, моего нету, потому что то-то, то-то. И это все нехорошо. И в этом плане взаимодействие с теми, кто каждый день на связи с гражданами Украины, живущими в оккупированном Крыму, это просто бы помогло бы офису президента больше понимать, что происходит в семьях политзаключенных, и больше быть понятными для семей политзаключенных.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Он в разговоре с нами подтвердил, что вот то, о чем мы цитировали, объединение родственников политзаключенных Кремля, которые жаловались на то, что отсутствует нормальная коммуникация с офисом президента Украины. Рифат Чубаров говорит, что последние несколько месяцев такая коммуникация отсутствует и с Меджлисом крымско-татарского народа. Речь идет о том, как, когда и как добиться освобождения крымских политузников, которые находятся или в России, или на территории аннексированного Крыма. И действительно, тут есть смысл добиваться комментария от офиса президента Украины, чем мы и будем заниматься. Я отмечу, что мы пытались перед эфиром связаться с пресс-секретарем президента Украины. Нам на момент выхода в эфир не ответили, но тут можно напомнить, что Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Зеленского, в предыдущий раз, когда мы на эту тему с ней общались, она обратила внимание на то, что обмен пленными – это очень чувствительный процесс, и она уверяет, что все действия, которые совершаются в рамках этого процесса, они именно таковы, потому что боятся в офисе президента каким-либо образом помешать процессу обмена. Ну что ж, будем следить за ситуацией. Я напомню, что в аннексированном Крыму и в России незаконно, по мнению Украины, удерживают более 120 граждан Украины. При этом большинство крымских политузников – это как раз крымские татары. Относительно возможного обмена, в который могли бы попасть и крымчане, 22 августа в интервью спрашивала украинская редакция «Радио Свобода» у первого заместителя министра иностранных дел Украины Емине Джепар. Давайте послушаем, что она сказала.
Чому кримських політичних в'язнів немає в списках? Мені достатньо важко коментувати. Дійсно, от якщо брати, пригадувати трек, як повертали кримських татар, Ільмі Умєров і Ахтем Чигоз повернулись в Україну, вони наразі в Києві, за посередництва президента Туреччини. Едем Бікіров через стан здоров'я, він був включений в список. Інші, мені здається, от ті, які сьогодні утримуються, здебільшого це стосується позиції самої Російської Федерації, яка аж ніяк не хоче випускати кримських татар за будь-яких умов, тому що найбільш нелояльним населенням в Криму є кримські татари, тому будь-який якби спуск цієї позиції, да, ну, вони його намагаються не допускати, як на мене, таких речей, для того, щоб тримати оцю репресивну дійсність в Криму до останнього.
Это была Емине Джепар. Она заверила в интервью украинскую редакцию «Радио Свобода», что МИД делает все возможное для освобождения крымских политузников. К нам присоединяется в эфир украинский юрист, старший научный сотрудник Института государства и права имени Корецкого Николай Сирый. Николай, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы считаете, что мешает обмену, почему не удается добиться пока за этот год, уже почти год прошел с момента, когда вернулись несколько крымчан в рамках обмена, почему не удается добиться освобождения крымских политузников, в частности, крымских татар?
Ну, перш за все, з вашого дозволу я відреагую на тезу про те, що обмін це дуже тонка сфера, в яку начебто не повинно втручатись суспільство. Ця теза лише частково вірна. Дійсно, може відбуватись якийсь складний обмін, і до якого треба обережно ставитись. Але ми маємо справу до ситуації, яка триває вже досить довго. Люди, які перебувають в стані заручників, вони різні. Одних утримують за релігійною ознакою, інших утримують за політичною ознакою, третіх за надуманими сфальсифікованими справами, тобто за професійною ознакою, тому що затримані і утримуються і журналісти, і правозахисники. Відповідно, потрібно весь цей процес виводити на світлу частину. Треба говорити про те, що тримаються в заручниках за підстав, за яких в 21 столітті не можуть триматися люди, якщо ми говоримо про демократичні стандарти, демократичне ставлення і в розрізі національного, і в розрізі міжнародного права. Ну, безперечно, треба наголосити на тому, що з нашого боку на обмін представляються кримінальні злочинці, А з того боку повертаються в Україну люди-заручники, які не вчиняли жодних злочинів. Тобто нерівнозначність обміну. І, безперечно, якщо б ми правильно ставили акценти відносно того, кого ми вимагаємо, аби ці люди були повернуті, їм була повернута свобода, то це давало би підстави більш серйозно підключати міжнародні організації, підключати весь демократичний світ до цього процесу. І взагалі цей процес обміну заручників, він повинен набути відкритої логіки, зрозумілої для всього українського суспільства. Тобто потрібно перестати говорити про те, що обмін – це дуже делікатна справа якоїсь переговорної групи. Це не делікатна справа якоїсь переговорної групи. Це справа всього українського народу. І український народ повинен розуміти логіку цього обміну. І коли йдеться про постановку питання, чому або немає представників Криму, або дуже-дуже мало, то ця постановка... Вибачте, будь ласка. То ця постановка питання, абсолютно правильна, і саме так треба ставити акцент і на майбутнє.
У меня остается буквально полторы минуты, но я хотела бы успеть задать вам этот вопрос. Вот какие механизмы давления есть у Украины, когда она добивается обмена политзаключенными, в частности, политзаключенными из Крыма? Потому что вот Рифат Чубаров, который к нам подключался перед вами, он сказал о том, что в деле Крыма все намного сложнее, потому что Россия настаивает, что это российская территория.
Справа в том, что Россия наполягала и будет наполягать. Наша позиція буде сильнішою тоді, коли вона буде чітко вираженою, по-перше. По-друге, вона буде відповідати міжнародним стандартам, вона буде відповідати міжнародним принципам. І по-третє, коли до цієї позиції будуть долучені міжнародні організації. Три компоненти, безперечно, давати посилення нашої позиції, підвищення шансів на повернення наших бранців, кримських татар, правозахисників, журналістів, які були затримані в Криму, повернення в Україну і взагалі повернення до вільного життя.
Спасибо вам большое. Это был Николай Сирый, украинский юрист, старший научный сотрудник Института государства и права имени Корецкого. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы сегодня говорили о фигурантах так называемых дел Хизбут-Тахрир, потому что именно эти крымчане составляют большую часть списка крымских политузников Кремля. И тут стоит отметить, что в начале августа глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о подготовке нового обмена в формате 100-100. Ермак выразил надежду, что обмен состоится скоро, но точной даты он не назвал. И по словам Андрея Ермака, президент Украины Владимир Зеленский в последнем разговоре с президентом России Владимиром Путиным инициировал обсуждение освобождения 22 крымских татар. Что ж, мы будем следить за ситуацией, а после небольшой паузы мы продолжим уже с другой темой.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Вечернее шоу.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. И мы в этой части нашей программы поговорим о событиях в Беларуси, а конкретнее вот о чем. Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза на этой неделе в Берлине обсудят введение новых санкций в отношении белорусского политикума. Об этом поинформировала представительница Европейской службы внешней деятельности Хельга Шмидт на заседании Комитета Европарламента по иностранным делам во вторник в Брюсселе. Брюсселе. Ограничительные меры в отношении руководства Беларуси должны быть согласованы и приняты на следующей неделе. Однако Александр Лукашенко в санкционном списке, вероятно, не будет. Об этом 25 августа сообщил в своем твиттере журналист Рикард Йозвек, который работает с темой Европейского Союза. По его словам, хотя на данный момент фамилия Лукашенко в списке предварительно отсутствует, но ситуация, конечно, еще может измениться. Я напомню о том, что в Беларуси продолжаются массовые протесты граждан, которые начались после президентских выборов 9 августа. Власти объявили о том, что победил Александр Лукашенко, который возглавляет Беларусь уже 26 лет. Оппозиция же заявила о массовых фальсификациях и не признала результата, утверждая, что победу одержала Светлана Тихановская. С 9 по 11 августа мирные выступления граждан сопровождались жестким разгоном силовиками. Правозащитники сообщили о 5 погибших. Мы рассказывали и в эфире радио «Крым Реалии», в частности, о том, что происходит в Беларуси. И отмечу тут, вот если уже говорить о тех санкциях, которые могут быть введены, что глава европейской дипломатии Хосеп Боррель в интервью испанской газете «Эль Паис» заявил, что не хотел бы, чтобы в Беларуси повторились события, похожие на украинские. По его словам, в Украине, цитата, «разногласия между Европой и Россией решались стрельбой, насилием и дезинтеграцией украинской территории, которая продолжается по сей день». Вот такое вот заявление сделал глава европейской дипломатии Хосеп Боррель. К нам присоединяется в эфир Павлюк Быковский, белорусский медиаэксперт, политический обозреватель. Павлюк, добрый вечер.
Витаю вас, добрый вечер.
Как вы оцениваете вот те усилия, да, которые прикладывают в Брюсселе, и, возможно, введение в совсем скором времени санкций против белорусского руководства? Насколько это может повлиять на нынешнюю ситуацию в стране?
Прогнозировать, конечно, затруднительно, но нужно иметь в виду, что санкции в отношении белорусского руководства в нашей истории уже были. Они давали свой эффект. У нас тогда освобождали политзаключенных, например. Сейчас в Беларуси, по мнению правозащитников, находится за решеткой 26 политзаключенных. И отдельная история с десятками людей, которые проходят по уголовному делу о массовых беспорядках. Их еще не считают политзаключенными, потому что кейс еще не до конца изучен, но, скорее всего, они будут отнесены к этой категории. Кроме того, санкции приводили к тому, что Александр Лукашенко вступал в переговоры с оппозицией, которую он не считал ранее, ну, как бы важным субъектом для переговоров. Так, в 99 году Лукашенко подписал Стамбульскую декларацию ОБСЕ, в соответствии с которой он вступил в переговоры с распущенным Верховным Советом. У нас в 96 году был проведен конституционный референдум, который Европейский Союз, в частности, не признал, потому что он проходил совершенно в странной политической ситуации, когда Конституционный суд говорил, что решения референдума не могут иметь обязательной силы, когда было серьезное противостояние между президентом и Верховным Советом и прочее, прочее. И вот после этого референдума Александр Лукашенко распустил Верховный Совет и из его части сделал Нижнюю Палату нового парламента, Палаты представителей. Вот. И Европейский Союз тогда не признавал Палату представителей, но признавал Верховный Совет, хотя тот был уже распущен. И несмотря на то, что внутри страны Александр Лукашенко полностью контролировал все позиции, давление, в частности, Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки привело к тому, что Лукашенко вынужден был вступить в переговоры. Был диалог он назывался диалог, широкий диалог общественно-политических сил, который, в общем-то, на самом деле не дал результата, потому что его резолюции не были выполнены. Но, как минимум, показывает, что санкции иногда влияют на политиков, которые держатся, ну, и контролируют силовой аппарат в стране и контролируют страну.
Перед тем, как задать вам вопрос, который вот у меня записан далее по списку, я все же задам вопрос, который, мне кажется, наиболее актуальным сейчас. Понятно ли вам на данном этапе, как далеко может зайти Александр Лукашенко, отстаивая свою позицию, и каким мерам может прибегнуть российское руководство, за помощью к которому обращается Александр Лукашенко?
Ну вот только что пришло сообщение, что в Минске совершил посадку самолет, на котором обычно передвигается директор ФСБ России Александр Бортников. Ну, я вижу, что у нас есть и телефонные переговоры, и близкий контакт Александра Лукашенко с российским руководством. При этом нужно отметить, что до 9 августа Лукашенко искал везде руку Москвы и боролся с влиянием Москвы, а вот сейчас он борется совершенно с противоположной стороны. Это перебывание в полете показывает, насколько серьезно могут меняться векторы как пропаганды, так, ну и, собственно, операционная деятельность Александра Лукашенко. Я не знаю, до каких пределов может дойти Александр Лукашенко в борьбе за сохранение власти, с одной стороны. А с другой стороны, он талантливый политик, который реально в сложной ситуации пришел к власти, и эту власть удерживает уже 26 лет. Поэтому если ситуация будет выглядеть так, что он сможет из нее выйти, ну, не знаю, с сохранением лица или, по крайней мере, с наименьшим ущербом, то он может принять тот выбор, который произойдет. Но многократно Александр Лукашенко высказывался с издевкой, например, про Виктора Януковича, который не применил достаточно силы, по его мнению, чтобы удержать власть.
Как вы считаете, может ли Россия помочь Лукашенко применить больше силы против протестующих?
Я не думаю, что Россия будет готова откровенно применять силу в Беларуси, поскольку это не будет иметь обоснование борьба против народа за диктатора. Это не обоснование. Но если эту ситуацию можно будет представить как борьбу, поддержку в борьбе с иностранной интервенцией, то это вполне возможно. Другое дело, что более вероятно мне рассматривается вариант, что Кремль играет сразу в две стороны. С одной стороны, он как бы помогает Александру Лукашенко, а с другой стороны, он, в общем-то, с достаточным интересом следит за ситуацией. И если вы посмотрите сводки информационных агентств российских, они внимательно отслеживают и распространяют цитаты, в том числе Координационного совета, созданного кандидатом в президенты Светланой Тихановской, которая борется с Александром Лукашенко. И в этой ситуации, мне кажется, что Кремль поставил сразу и на белое, и на черное, и в любом случае окажется в выигрыше. Поскольку ослаблен Лукашенко, это тоже выигрыш для для Кремля. Кремль сможет с ослабленным Лукашенко получить больше выгоды, чем сильного Лукашенко. С другой стороны, если поменяется власть, власть будет слабая на первом этапе. Белорусская экономика и белорусская политика тоже в значительной степени зависят от России и так или иначе будут вынуждены строить отношения со слабой позицией. Поэтому так или иначе у Кремля будет свой профит.
Вижу комментарий у нас под YouTube-трансляцией. Один из слушателей пишет, Россия не станет вводить войска на территории Республики Беларусь, а один из слушателей пишет о том, что войска, напевно, уже там. Павлюк, у меня к вам буквально, у меня остается буквально 3 минуты, но все же вопрос. Вы сказали о том, что, да, возможно, Александр Лукашенко согласится на сценарий, при котором ему удастся сохранить лицо. Что это может быть за сценарий, как вы считаете?
Ну, вот такой конкретный сценарий я вам сейчас не скажу, тем более так коротко, но я думаю, что это может быть решение вопроса с обеспечением ему гарантий на переходный период, по крайней мере. Любая ситуация потребует не то, чтобы признание, например, Тихановской президентом Беларуси, а проведение новых выборов. Но для проведения новых выборов нужно как минимум 3 месяца избирательной кампании. Кто-то будет в это время руководить страной. В нашей ситуации это либо будет Александр Лукашенко, опять-таки, либо люди, которых он поставил на свои посты. Эти 3 месяца могут в значительной степени изменить ситуацию. И если Беларусь сейчас вырвалась из воронки насилия, в которой находилась первые 3 ночи после выборов, то, в принципе, убаюкать и убедить людей, что все, в принципе, наладилось, и есть более важные вопросы, в общем-то, возможно.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Павлюк Быковский, белорусский медиаэксперт, политический обозреватель. О чем мы говорили? Говорили о том, что министры иностранных дел стран-членов Евросоюза на этой неделе в Берлине обсудят введение новых санкций в отношении Беларуси. Ограничительные меры в отношении руководства этой страны должны быть согласованы и приняты на следующей неделе. Ну, как говорят журналисты, которые занимаются темой Европейского Союза и мер, которые могут принимать в Брюсселе, то Александра Лукашенко в этом списке нет, кому могут быть применены санкции, но все же будем смотреть, по результатам встречи. Я же отмечу, что Министерство иностранных дел соседних Беларуси и Литвы предложил ввести национальные санкции в отношении более сотни белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию выборов и насилие против мирных протестующих. Об этом сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на агентство БНС. Согласно сообщению Министерства иностранных дел, сейчас в этом списке 118 человек, против которых предлагают ввести санкции. Ранее литовский МИД предлагал включить в список, в частности, и Александра Лукашенко. Вот такие новости по состоянию на этот момент. Сегодня в эфире радио «Крым Реалии» мы поговорили о крымских политузниках России. Именно так называют крымчан, задержанных после 2014 года на полуострове, в частности, и украинское руководство. Для вас работала Елена Римовская. Я напомню, что у вас есть возможность не только в прямом эфире с нами общаться, но вы можете звонить по телефону 8 800 10 06 926 и после прямого эфира он работает в режиме автоответчика. Можете там оставлять свои сообщения, пожелания и вопросы. Я с вами прощаюсь. До свидания.